Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о судьбе одного из блистательных русских историков 20-го столетия, о судьбе Сергея Владимировича Бахрушина. Сейчас этот человек несколько подзабыт, но еще десятилетия, наверное, 2-3 назад его имя сияло на небосклоне русской исторической науки как звезда первой величины. Да и сейчас, честно говоря, без его произведений невозможно обойтись, если ты изучаешь историю Московского государства, историю Сибири и целый ряд других вопросов. Поэтому мы обращаемся к опыту человека, который был неутомимым исследователем и блистательным знатоком русской старины. Для того, чтобы поговорить о Сергее Владимировиче Бахрушине с чувством, с толком, с расстановкой, мы пригласили к нам в гости замечательного специалиста по истории исторической науки, кандидата исторических наук, доцента исторического факультета МГУ Татьяну Владимировну Агейчеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, традиционный наш ход в таких случаях – мы обыкновенно просим дать что-то вроде визитной карточки портретируемого. Сергей Владимирович Бахрушин. Что должно в первую очередь всплывать в сознании наших радиослушателей, когда мы начинаем говорить об этом человеке, ну или если вспыхивает какая-то, допустим, сетевая дискуссия на тему о нем? В двух-трех буквально фразах.
Ну вот вы всегда такую сложную задачу определяете. Я бы сказала так, что, конечно, Сергей Владимирович Бахрушин один из ярчайших представителей отечественной науки на этапе ее становления в новых условиях исторических. Это человек, в личности и в творчестве которого можно наблюдать, как преодолевался разрыв, обусловленный этими политическими изменениями, как обеспечивалась преемственная связь в развитии отечественных наук, отечественной науки от дореволюционного так называемого этапа в этап советский.
Ну вот вы очень вежливый человек, прямо смотрю, не нарадуюсь на ваше умение облагородить ситуацию. Бахрушин, в сущности, чужак в чужом краю, социально чужой советской власти, высокий профессионал, чужой тому хаосу невежества, неумения и бестолковости, который воцарился в отечественной исторической науке в 20-е, начале 30-х годов. Представьте себе, человек, который общается с фактами историческими на уровне профессора и которому присылают для того, чтобы тот выполнял определенные инструкции человека, который знает ту же самую историческую науку на уровне нерадивого студента. Ну, что тут скажешь? Ну, вот в таких условиях приходилось работать. Ну, давайте поговорим не только о том, как тяжело было Сергею Владимировичу и какие при этом блистательные труды он выдал в своем творчестве, но и о том, из какой среды он вырос. Среда-то, в общем, совершенно блистательная. Скажем так, один из образованнейших людей того времени вырос из среды, которая вообще блистала культурным багажом.
Да, он принадлежал знаменитой купеческой фамилии, это Бахрушины. Ну вот человек, не осведомленный в вопросах, например, развития исторической науки, тем не менее эту фамилию хорошо знает. Ну, знаменитый наш коллекционер Бахрушин, основатель...
Алексей Петрович.
Да? Музея Бахрушинского, дядя это, Сергея Владимировича.
Алексей Александрович, да, который еще театрал.
Да, совершенно верно, дядя. Вообще семейство, которое знаменито своей широкой, не только вот в связи с театром, но вообще широкой благотворительной деятельностью. Например, конечно, Сергей Владимирович родился в атмосфере очень культурной. И первые его годы жизни вот, в семье пребывания, они, конечно, связаны с пониманием культуры, образования, с пониманием ценности всех этих вопросов.
К тому же он родился в очень благополучное время. 1882 год, мирное царствование Александра III, стабильность, благорастворение воздусей.
Совершенно верно. И вот эта вот вся ситуация, отец Сергея Владимировича, инженер, сам Сергей Владимирович в силу принадлежности к фамилии вообще-то потомственный, почетный гражданин города Москвы. Так что здесь все очень благополучно складывалось на первом этапе. Он получил прекрасное начальное образование, сначала домашнее, потом в привилегированном лицее цесаревича Николая. Ну, речь шла о будущем Николае II, об императоре здесь. Окончил этот лицей с золотой медалью, благополучно поступил в Москву. Московский университет, который не менее благополучно окончил в 1904 году.
Я вот хотел бы добавить к этой картине буквально пару мазков. Бахрушина, собственно, семья богатейшая. На их мануфактурах работали сотни людей. Сначала кожевенное производство, потом суконное производство, недвижимость, банковское дело и большое количество других разнообразных предприятий, начинаний, то есть в российской промышленности, в московской, в частности, промышленности, Бахрушина были очень видными лицами и весьма состоятельными людьми. То есть тут были все условия, чтобы получать самое лучшее образование, которое только можно.
И ему повезло не только с вот этими вот обстоятельствами начальными его образования, но ведь и по содержанию ему тоже очень повезло, потому что в Московском университете он слушал лекции Ключевского. В общем, первый его учитель, собственно, Василий Осипович Ключевский. Кроме того, когда он занимался в магистратуре, готовился к профессорскому званию, он очень тесно в рамках ученых занятий общался с, в общем, со звездными представителями нашей науки, с Любавским, с Готье, с Веселовским, с Богословским и так далее. То есть вот такой звездный состав отечественной науки рубежа веков и начала XX века определил и содержание, и качество, и направление научной деятельности Сергея Владимировича Веселовского, ну, в общем, на всю его оставшуюся, так сказать, жизнь ученую, жизнь в науке.
Ну, и куда же они его направили?
Ну, во-первых, в центре внимания его изначально было становление русской государственности, централизованной русского самодержавия, это Московское царство, то есть это хронологический период от 15 до 17 века.
От Ивана Великого до юного Петра.
Совершенно верно. Ну, вообще, справедливости ради, надо сказать, что круг-то интересов был очень широк. У Бахрушина и его иногда заносило в Древнюю Русь, а иной раз и прямо совсем и в XIX век. Но, тем не менее, все-таки вот в основном внимание было приковано к обозначенному периоду.
Ну, насколько я понимаю, карьера его после окончания университета складывалась, в общем, успешно. То есть он остался ведь в своей альма-матер и впоследствии преподавал там.
Да, с 9-го года, с 1909 года он начал работать в Московском университете, как и положено, поначалу в должности приват-доцента. И с некоторыми перерывами, связанными, опять же, с рядом внешних обстоятельств, он оставался в Московском университете до конца своей биографии.
А внешние обстоятельства – это что такое?
А внешние обстоятельства – это революция, это печальные 18-е, голодные годы, 18-19 год, когда, в общем, русские ученые, очень многие, кто находился на грани выживания, а кто, в общем, погиб. кто-то от голода, кто-то от болезней, кто-то погиб буквально от рук врагов.
Кому-то пришлось
это печальная
уехать.
История. Кому-то пришлось уехать, да. И вот еще такой эпизод неприятный здесь. Это начало 20-х годов, ближе к середине, когда ну, просто тот же самый Бахрушин оказался уволен отовсюду.
Ну что ж, мы, дорогие радиослушатели, прервем на этой печальной ноте историю судьбы Сергея Владимировича. И поскольку сфера приложения его усилий – это Московское царство. И в частности, поработал он и над биографией знаменитого царя Ивана Грозного. То сейчас в эфире прозвучит музыка из фильма «Сергей Эйзенштейн и Иван Грозный», увертюра, и написана она не кем-то, а Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем историю жизни блистательного русского историка Сергея Владимировича Бахрушина с кандидатом исторических наук, доцентом исторического факультета МГУ Татьяной Владимировной Агейчевой. Ну вот только что вы слышали мелодию, и слова финальные, они затрагивают те, ну, для специалистов это называется историографические дискуссии, которые проходили в советской науке 30-х годов. Но до 30-х годов еще надо добраться, пока Сергею Владимировичу дадут возможность зацепиться за фигуру Ивана Грозного, пока он вообще найдет свое новое место в науке, пока он, в общем, не выполнит счастливо программу выживания в новых, совершенно невероятно тяжелых условиях, пройдет, ой, как много времени. Итак, Сергей Владимирович попал, как вы сказали, хорошо, внешние обстоятельства. Война, чума, пожар, любовь, любые беды. Революция. И, собственно, как же он вообще-то уцелел? Ну, вообще человек, который абсолютно противоположен по своей социальной принадлежности советской власти, патентованный враг, и, тем не менее, он не только остался жив, но и впоследствии смог свое положение, ну, более-менее восстановить. Вот что происходило тогда в конце десятых, в начале 20-х годов с ним, в тот период, когда ему нужно было элементарно оказаться, ну, не у расстрельной стенки?
А вот здесь вы очень правильно, кстати, сформулировали вопрос. Для того, чтобы понять, как и с какими взглядами, с каким мировоззрением и почему выживал Бахрушин в условиях советской власти, вот для того, чтобы это понять, нужно обратиться к его мировоззрению и поведению в период более ранний, Вот этот период от буквально революции 5-го года и дальше через войну Первую мировую, и вот уже, собственно, к революции двигаемся. Здесь...
Двигаемся уже к революции 1917 года.
Ну, да, совершенно верно. Так вот здесь вот что проявляется. Во-первых, по взглядам своим Бахрушин был человеком, ну, условно, прогрессивным. Вот он принимал политические новации.
Культура, наука, он техника, принимал... демократия.
Вот здесь ключевое у нас будет даже не демократия, а я бы сказала представительство. Представительство. Когда появилась возможность, он участвовал, например, как избранный депутат в работе Московской городской думы. Он проявлял активную такую политическую позицию. Его, например, исследователи науки называют очень часто либералом. Ну, мне сложно судить о том, насколько такое определение соответствует характеру Бахрушина, ну, в связи с тем, что для меня это вообще, так сказать, лишённое смысла определения какого-то наполнения конкретного.
Ну, скажем, прогрессист.
Но, тем не менее, прогрессист, да, и, между прочим, он и в Московской городской думе заседал в комитете прогрессивной группы. Так что, ну да, более или менее точно такое определение. Он считал, что активность гражданская принесет пользу обществу. Он через политическую деятельность в том числе занимался благотворительностью. Он всегда был очень патриотичным человеком.
Вот давайте здесь на секунду притормозим и посмотрим на все это года примерно из 20-го. В Думе участвовал Пулю, либерал Пулю. Был общественно активен на другой стороне, Пулю, занимался поповской благотворительностью, 10 пуль. И вот вы говорите, а все это ничего не дает советской власти для того, чтобы погладить по голове и сказать, вычеркнуть из списка.
А вот так да не так в очередной раз, потому что есть еще один элемент.
А вот это, наверное, что-то
его
новое.
Отношении к текущим событиям. Бахрушин исходил из вот такой идеи, что общественное благополучие и вообще развитие государства не может осуществляться без широкого общественного компромисса. И во имя достижения, так сказать, вот этого развития, во имя социального мира разные социальные слои должны идти на компромисс по отношению друг к другу. Вот идея компромисса в его практике и общественно-политической, и его трудах, она присутствует на всех этапах.
Вот, Татьяна Владимировна, еще разок. А с точки зрения советской власти, ах, ты призываешь диктатуру пролетариата к компромиссу, ну, мы тебя просто свинцовым дождем засыплем.
И вот опять так да не так, потому что он эту идею к самому себе обращал. То есть... в первую очередь, он готов был идти на компромисс во имя сохранения важного принципиального. А важное принципиальное для него, судя по его творчеству историческому и по его карьере профессиональной, в двух моментах содержалось. Первый момент – это все-таки такое общественное сотрудничество, а второй момент – это возможность развиваться науке.
То есть Сергей Владимирович Бахрушин после революции смотрит на весь этот хаос рамопоношения и говорит, ну, все-таки науке-то надо как-то развиваться, и надо же как-то людям сотрудничать, а то совсем озвереем. Идет на поклон к советской власти, а советская власть его отовсюду увольняет. Компромисс?
Ну... вот увольняет отовсюду, это объективно
сказали.
Очень... Нет, это очень короткий период его жизни.
Это сколько?
Короткий. Ну, давайте посчитаем. Я уже сказала, первый этап, 18-19 год, там всем было одинаково плохо, просто в силу общей неустроенности.
Так.
И просто надо было пережить, перемочь. И
пережили.
Все как могли, пережили, перемогали. Потом очень короткий период, буквально там пара, может быть, лет, это вот до середины 20-х годов, 24-25 год, когда уволили из Московского университета, но вот этот короткий период, он тоже перемогался. Читая, например, архивные лекции в школе, работал преподавателем, подрабатывал в Государственном историческом музее, в Румянцевской библиотеке, сотрудничал в журналах. То есть он тоже перемогал.
То есть, опять же, высокий профессионал, который находится в Московском университете по праву, потому что он высокий профессионал, отличный преподаватель, ученый, идет на компромисс с новой властью. Сначала ему с ней просто плохо, а потом она его увольняет. Новая власть, таков, видимо, компромисс. И он начинает жить по принципу «помогите мне, кто и сколько можете, а я вам лекцию прочитаю или опишу архив, в котором вы сами не разбираетесь, а я хотя бы знаю, что делать». Вот компромисс что-то пока не вырисовывается, но даже при таком раскладе странно, что он все еще не отправился к расстрельной стенке. Видимо, вел себя очень тихо и смиренно.
В организации науки тоже происходили очень серьезные изменения. Вот это тоже надо было пережить. Дмитрий Михайлович, знаете, мне вот думается, что вы передергиваете.
А я правду говорю.
Но передергиваете.
Нет, это начало 20-х годов.
Потому что вы рассуждаете как человек 21 века. Ну, а есть у нас есть. У всех такой грешок, что мы все пупы земли?
Ну, не знаю. Я родился в 69-м году при советской власти. Я еще ее помню.
Но это не мешает развитию некоторых индивидуальных свойств. Вот. Тем не менее, у нас все-таки несколько иные представления о нашем статусе индивидуальном внутри общества, в рамках общества. Мне думается, что надо как-то давать возможность людям предшествующих эпох, оставлять им эту возможность мыслить иначе, о себе мыслить иначе. Понимаете, человек вот выживал, для начала выживал. Да, он был частью своего народа, он выживал вместе со всем своим народом, вместе со всей страной.
Ну, а вот если весь народ выживает, так это ж плохо, он должен жить, а не выживать.
Так чего ж хорошего, но вот именно, пережить надо было этот период.
Ну, конечно, вот кто ж ему не дал нормально пережить. Вопрос такой, а за что его уволили? Но он идет на компромисс, он смиренен, он готов с этой властью мириться, она его мучает, терзает, ладно, я как-нибудь перетерплю со всем народом, весь народ терзаем, понятно. Но она его все равно увольняет, выбрасывает, лишает куска хлеба. За что? За то, что он купеческий сын? Или за то, что он вот последний раз, не 12 раз поклонился, а только 11?
Дмитрий Михайлович, а это вопрос к власти, ко мне или к Бахрушину?
Я думаю, что к вам.
Про власть.
Да?
То есть...
А причина? За что его уволили?
Ну, потому что перестраивались структуры научные.
Ага.
Вы же прекрасно помните эту ситуацию, то есть... когда исторические факультеты отменяются в университетах, когда факультеты общественных наук приходят им на смену, когда чистые историки не нужны, а нужны историки партии.
Пламенные пропагандисты.
Пламенные пропагандисты.
А что ж мы об этом не говорим? Тут, в общем, о чем можно сказать, что в какой-то момент традиционная историческая наука была с хрустом разрушена. А специалистов выгнали. Людям преподавать и заниматься наукой не дали. Пришли пропагаторы. Пропагаторы несколько лет занимались ерундой. И в это время профессионалы должны были как-то устраивать свою жизнь, потому что им угробили карьеру и фактически поставили их перед шансом, что они никогда не вернутся в науку. Некоторые потом вернулись, совершенно другая ситуация, а некоторые нет, так и сгинули. Ну вот, собственно, наверное, вопрос-то мой откуда. Ну так и что с ним дальше? Вот он пережил как-то.
Но очень скоро выяснилось, что все-таки без профессионалов-то двигаться вперед трудновато.
Не так скоро, как хотелось бы, но.
Да, и нужно было, прежде чем поменять, скажем так, кадры на 100%, нужно было эти новые кадры подготовить, и вот возникал вопрос, а кто, собственно, будет этим заниматься? Ну, институт красной профессуры не очень справлялся, поэтому классически образованные ученые все-таки оказались востребованы на тех же самых фонах, то есть в факультетах общественных наук, где работали семинары, открывались соответствующие направления, которые фоны, то есть в конце концов объединялись в ассоциацию и отстраивали сами себя. И понятно, что и Бахрушин наш вернулся в университет.
Ну, то есть я, опять же, попытаюсь расшифровать все это. Институт красной профессуры – это, в общем-то, неучи учат неучи. А фоны – это место, где советская власть со скрипом согласилась. Ну ладно, надо же кому-то из тех, кто хоть что-то знает и умеет, передавать свои знания. Мы этих людей не любим, мы их в грош не ставим, мы им платим копейку, мы никогда не выскажем им ни на ползолотника уважения, но надо их терпеть, потому что других-то нет. Таким образом, в общем, дают возможность выжить нескольким десяткам отличных специалистов, которых терпели и которые были вот как Бахрушин. Из стадии голодного выживания их перевели в стадию полуголодного выживания. В фонах.
Возвращаясь к теме компромисса, вот со стороны Бахрушина компромисс в чем заключался? Он согласился участвовать, и не только он, а и огромное количество, на самом деле, историков, профессионалов участвовать, ну, в ритуалах.
Пионеров принимал. Пионеры, нет?
С терминологией марксистской. Например, с обращением к авторитету классиков марксизма-ленинизма, когда нужно было доказать свою точку зрения. То есть точка зрения доказывается по существу, но при этом ритуал исполняется, что моя точка зрения находится в полном соответствии с идеями Маркса, Энгельса, Ленина.
Ну, то есть это наука похожа на рождественскую елку, на которой вместо игрушек висят портреты Маркса, Энгельса, Ленина.
Ну вот кого не возьмите для этого периода, и таких, сказать, ну, серьезных и наших вот мастодонтов научных, того же Платонова, например, ну, у всех это присутствует.
Да, правда.
А как иначе? Как
готов
иначе?
С вами согласиться. А в этом замечательном фильме комедийном «Особенности национальной охоты» великая фраза: «Захочешь жить, еще не так раскорячишься». А, дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго уходим из эфира, чтобы буквально через минуту продолжить наш диалог.
«Исторический час» на радио «Вера».